Харе Кришна. Сегодня сложная тема, все должны подготовиться, слушать. Очень трудный материал будет. Твердая пища, которую нужно разжевывать, разжевывать, разжевывать. То есть мы сегодня пытаемся обсуждать одну из необъяснимых вещей, о котором об этом предмете знают все как-то, в той или иной степени. Все соприкасаются со временем. Сегодня будем обсуждать эту тему. Время внимательно. Я думаю, будем обсуждать вместе также. Потом вопросы или дополнения. Кто захочет что-то сказать по этому поводу, пожалуйста. Это очень важно, чтобы мы мыслили на эти темы. Мыслительные процессы очень важны. Не только физические, биологические или повседневные дела, но также нужна пища для ума, причем хорошая. Тяжелая пища, чтобы переварить, учиться вот эту силу пищеварения, как бы силу усвоить материал, осознать, осмыслить. Это важные, важные усилия. Поэтому не думаем, пожалуйста, что это какая-то лишняя вещь, философия, без которой можно обойтись. Нет, это та же пища, которая необходима каждому из нас, которая избавляет от лишних сомнений, лишних тревог, лишних мнений, лишних проблем в голове. Философию назначения — освободить ум от беспокойств, поэтому все философские трактаты описываются мантрами. Мантра означает очищение ума. Любая философская шлока, сегодня будем читать также шлоку, обсуждать ее из Бхагавад-гиты, она предназначена, чтобы успокоить мыслительную энергию, уравновесить ее. Что крайне сложно сделать собственными усилиями. Очень-очень трудно. Очень. Поскольку есть желания, и они беспокоят поверхность ума, как ветер, озеро. Эти волны, рябь поднимаются, беспокойства всегда есть какие-то. И, когда озеро или море волнуется, или штормит, то беспокойство приходят все живые существа, живущие на поверхности, и птицы особенно, и корабли, и лодки, и даже «Титаник» беспокоится, когда шторм великий. То есть можем выстроить с вами в уме целый «Титаник», целую систему образования или систему взглядов, прочную, как «Титаник», но в море, в океане этого ума, если он заволнован, это очень ненадежно. Поэтому, как вы понимаете, все проблемы и разрушение, несчастье исходит из беспокойного ума, который волнует наши желания, нашу деятельность, создает разногласия, непонимание. Это все на уровне ума происходит. И когда усмиряются наши желания, когда мы видим ничтожество наших желаний, незначительность наших представлений о жизни, мы успокаиваемся. Беспокойство приходит, когда мы считаем, что какие-то великие есть у меня мысли, великие идеи, великая концепция в моей голове появляется. Вот эта проблема, это большая волна называется, большой шторм начинается. Но как только мы понимаем, что наши великие концепции не так уж и велики, наша жизнь человеческая так коротка, Боже мой, наши желания так незначительны с точки зрения энергии Вселенной, наш ум успокаивается. Поэтому это вселенское знание важно, о котором мы можем только мыслить, потому что мы не можем видеть Вселенную целиком, потрогать ее целиком, проверить ее целиком, но мыслить мы можем, ум может охватить философскими понятиями многое. То есть вплоть до абсолютной истины это деятельность ума необходима применить. Вот для этого он создан, этот ум. Вот для этой цели, чтобы мы могли так глубоко и широко мыслить во времени. Собственно, соприкоснуться с вечностью. Вечность — это тоже кала. Время, кала — это санскрит. Кала, чакра еще говорят. Оно вращается, оно динамично создает динамику этого мира. Управляет всеми процессами. Но в материальном измерении есть два аспекта времени, конечно же. Есть духовный аспект времени, вечный, и есть материальный аспект времени. Он измеряется по-другому уже. Здесь мы не видим время, не воспринимаем его органами чувств, но мы его измеряем по-другому. С помощью пространства. Пространства и движения. Например, вы смотрите на часы, и там стрелка движется по циферблату, и вот по мере таких движений двух стрелок мы определяем какое-то время. Но на самом деле это Солнце. Солнце движется в пространстве, вот это пространство создает представление о времени, о циклах времени. Деятельность также, например, сколько, мы говорим о расстоянии, далеко ли отсюда до, скажем, Каскелена. Ты скажешь, ну вот, столько-то километров, но это пространство. Пространство, которое проедет и время, которое можно достичь этой цели за какое-то время. Пространство и время очень связаны. Поэтому в материальном мире пространственно-временное измерение, два есть измерения, пространство и время. А само сознание человека, оно духовное или время, за пределами пространства и этого измерения. Например, мы живем 100 лет, а время вечно при этом. Вселенная тоже живет свои 100 лет, но время вечно. Только одно измерение у него — вечность. Но в этом мире оно измеряется, начиная с атомного времени. Эталон времени — атом. Это описывается в Бхагавата-пуране. То есть представьте себе скорость света. Говорят, что ее измерили ученые, но сейчас они не уверены уже в этих измерениях. Есть уже другие точки зрения. Не 300 тысяч километров в секунду, говорят, что меньше или больше, то есть по-разному тоже. Не согласны, то есть нет единого мнения. Но Веда говорится, что есть скорость солнечного луча. И то время, за которое он пересечет ядро атома, это атомное время, единица атомного времени. Я не знаю, как это, как показать, как представить все это. Но мы и каждое мгновение пронизываемся этой энергией, мы не замечаем этого, таких скоростей. Мы не видим, даже как пуля вылетает из дула, мы не видим ее уже. Большая скорость, как будто и нет ничего. Так вот кала-чакра, когда вращается, спиц не видно на скорости атомных энергий. Мы не видим, как эти электроны, этот атом, как взаимодействуют, мы не видим. Но мы догадываемся, есть такая частичка, первый элемент. И вот отсюда начинается измерение времени. Вот в этих вот пространствах атомного, атомной как бы энергии. А затем эти атомы, они, говорится в Бхагаватам, соединяются тоже с помощью какого-то времени, какие-то единицы времени атомного, постепенно собираются, там есть название, гексатом, еще что-то, в молекулы мы говорим так вот, современным языком. И там уже время меняется. Как действует, скажем, молекула, она действует по другому измерению времени, по такому, которому движется атом. И далее и пространство меняется, и меняется измерение времени. И в конце концов мы доходим до наших представлений о секундах или долях секунды, о минутах. В конце концов мы говорим о часах. Солнечный диск, он вращается через 24 часа в сутки. Есть сутки, вот эти деления существуют. И дальше идут другие измерения времени. Вселенские, Дивья-йога, Манвантара, Калпа, Юга. Это все описание времени. Годичные циклы в нашем измерении. Вот сезон, который проходит Солнце по северному и южному полушарию целиком. Год называем. Но если вы живете 360 лет, это один год на высших планетах. Там другая орбита. Другое измерение жизни и времени. И там год, 360 наших земных лет, живые существа живут по другому измерению времени. Другие тела, другие пространства и другое время. Но как же так получается, что это вечное время измеряется пространством? Какими-то движениями? Есть ученые, которые отвергают вообще этот аспект времени, как физики. У них делится мнение. Они говорят, не существует отдельной категории такой, как время. Это придумали люди, они говорят. Это то, что просто стрелки на часах показывают. Но самого времени нет, не существует этой энергии. Не совсем так. Время незаметно, потому что взаимодействует с нашими желаниями. И я скорее скажу, что я хочу, чем скажу, что время заставляет меня. Не так ли? Ловушка. Вот тут мы не можем понять, что же действует. Я сам, мои желания или какая-то еще сила, побуждающая меня так желать. Вот о чем речь идет. Время в этом мире пробуждает наши желания. Со временем поймешь, когда ребенку говорим. То есть со временем вот это время, Вот эти движения, вот эти процессы в теле, они заставят тебя обрести новые какие-то желания. Тогда ты поймешь, о чем мы говорим, что такое отношение мужчины и женщины. Сейчас ты не поймешь, не то время. Мы тоже о времени упоминаем, не тот возраст. Но с течением времени формирование означает, что будет возможность для проявления этого желания. Также, если мы что-то сейчас не можем сделать с вами, ну не можем сделать сейчас, ну ждем. Ждем подходящее время, не так? Это возможность. Мы видим это как возможность в нашей жизни. Осуществить наше желание с течением времени. Поэтому и говорится, что терпение — это духовное качество, это взаимодействие со временем, с вечностью. Это одно из качеств, при помощи которого мы можем понять, что такое вечность. Это терпение. Что все эти вечные желания души исполняются во времени именно, с течением времени. Человек рождается, живет по повелению времени, действует по повелению времени, чувствует жажду и голод по повелению времени. И умирает тоже по повелению времени. Не сам же он умирает. Вроде бы ест он сам и спит сам, а вот умирает не сам, не хочет. Вот только в этом разница, что умирать он не хочет, а есть он хочет. Вот это нас с вами и запутывает. Хочу есть, значит, это я хочу. Вот если я не хочу, это значит не я, кто-то другой заставляет меня это делать. Но на самом деле время заставляет нас делать приятные и неприятные вещи. И то, что мы хотим, и то, что мы не хотим, тоже. Оно беспристрастно. Таково время, аспект времени. Время — это одно из имен Верховной Личности Бога, Кала. Есть множество имен Параматмы. Параматма — это сверхдуша или вселенская душа, большая-большая душа, безграничная душа. Она в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома. Вот эта энергия, о которой ученые говорят, наблюдают, энергия атомов, энергия физическая, энергия психическая — это все энергия сверхдуши. И, несомненно, мы тоже привносим какую-то энергию в форме своих желаний жить в этом теле, жить в этих обстоятельствах и ожидать от этих обстоятельств чего-то желаемого. Так и взаимодействие души и сверхдуши. И также говорится, что кала, время, имеет название авьякта, другое название. Непроявленное, вы не увидите его. Нет его, как будто бы. Никого нет, смотрите. Но все почему-то происходит слаженным образом в природе, повсюду. Но никто как будто бы этим не управляет. Это авьякта называется состояние. Или еще говорят в этом смысле о Господе, что Он спит. Авьякта означает сон. То есть вы существуете, но вас... Вы невоспринимаемы. Это как человек спящий. Он существует, но непонятно, что это такое. Кто это, что это за лицо. Пока он спит, вы не можете понять, кто это. Это называется состояние авьякта. И он говорится, Господь спит в причинном океане. Как Абратакашая Вишну, Кшарадакашая Вишну. Они спят, качаясь на волнах причинного океана, Гарпадака или Карана океан. Они спят, и их сон — это все материальное творение. Мы живем во сне Махавишну. Видите, какой потрясающий сон. Нам такого не снилось, правда? Даже в трезвом состоянии лучше не придумать такого. Потрясающий сон, как он прекрасно организован. Наши сны не так организованы, они более-менее хаотичны. Мы не знаем, что нам приснится следующей ночью. Не можем заказать. Мне, пожалуйста, сериал поставьте, чтобы я каждую ночь смотрел что-то. Нет, мы не можем заказывать ничего. Конечно, они хотят научиться управлять снами сейчас, люди. Некоторые бредят этой идеей. Управляемые сны, чтобы я во сне тоже действовал. Там же больше возможностей. Можно летать, можно создавать что-то. Виртуальная реальность во сне. Но на самом деле невозможно управлять сном, потому что сон — это карма, он также может быть навязанным. Приятные сны, неприятные сны, они навязываются нам. Это карма называется. И когда человек освобожден от кармы, освобожден от жажды и голода, он может понять, что такое вечность. То есть превзойти четыре вещи нужно человеку, чтобы понять вечный аспект времени. Еду, сон и совокупление, оборону. Превзойти эти вещи нужно. Не отказаться, а превзойти. Люди живут для того, чтобы есть. А преданный ест для того, чтобы жить. Он превзошел это все. То есть есть более важные аспекты существования, чем просто есть и спать. И вот по этой причине, что человек ест и спит, и находится под влиянием этих процессов биологических, он и время измеряет в соответствии с состоянием ума и тела. Вот это измерение времени. Время вечно, но в определенном сознании измеряется по-разному. Например, солнце на восходе быстро встает, в зените замирает на какое-то время, и на закате снова быстро садится. Как это так получается у него? Разные скорости. Хорошо, но это здесь зенит, но где-то сейчас восход, и где-то оно медленно стоит, а у нас оно... То есть где-то оно быстро садится, а у нас оно стоит в зените. Оно что, движется или не движется? И как оно движется? Вы не поверите, что сейчас какой ответ получите. Солнце движется с разными скоростями одновременно. А разве не так? Разве время не по-разному движется у нас? Например, если человек страдает, как время движется у него? Очень медленно. В зубном кабинете вы были. Несколько секунд всего нужно потерпеть. Не бойтесь. Несколько секунд. Не так долго. Да, попробуйте, если очень больно. 30 секунд сильной боли вы не выдержите, вы потеряете сознание. Вы провалитесь в небытие куда-то. И потом даже не сможете понять, сколько времени прошло. Не так ли? Вас собьет с толку именно боль, ощущение это. И измерение, все меняется. Меняется измерение времени, событий, обстоятельств. Все сразу же. Время изменило ход вашей жизни, ваших ощущений. В одно мгновение. А если вы счастливы, и в этом счастье вы наслаждаетесь со своим объектом счастья, да. Вы часы не замечаете. Час, другой, сутки, третий. Вы не замечаете ничего. Влюбленные часов не замечают. Видите, время по-разному измеряется. В тамосе, если человек находится в тамосе, если, допустим, вы спите 12 часов в сутки, вам будет очень трудно мантру повторять. Кажется, один круг повторить, боже мой, такая аскеза, так долго. Потому что вы спите долго. И чем больше вы привязаны к сну, к еде, к совокуплению, обороне, говорится, тем труднее будет остановить ум. Тем труднее будет познать вечность, вот это мгновение настоящего. Время тянется мучительно долго, если человек находится в тамосе. Именно поэтому он принимает интоксикации, чтобы как-то улучшить свое состояние, или смотрит постоянно развлечения какие-то, чтобы как-то разнообразить свое существование, потому что мучительное существование в тамосе. Скука внутри, пустота внутри и снаружи. Вы видите и не видите, воспринимаете и не воспринимаете, имеется в виду, счастья не получаете. Никогда смотрите, никогда думаете, никогда едите, никогда общаетесь, счастья нету в жизни, говорят. Это тамос. И в этом состоянии тамоса время мучительно долго, как в заключении, в тюрьме. Срок 2 года. Боже мой! 2 года таких страданий в тамосе, в такой грязи, жить с такими плохими людьми, такую пищу есть. Это вечность. Все, это кошмар, это ужас просто. Меня это убивает, представление. Время очень могущественное. Но в шастре говорится, нужно прожить одно мгновение в счастье, чтобы возродиться к вечности. Достаточно одного мгновения истины. Чем 1000 лет в тамосе проживать, вот это никакого позитивного опыта человек не получает, кроме страданий и беспокойств, проблем. Но в страсти время движется очень быстро. Если вы очень заняты, вы в страсти, вы делаете деньги. Понимаете, что я говорю? Деньги! Делаю деньги, время, деньги! Вы очень заняты, вы уже с утра делаете деньги. Вы не замечаете, как уже вечер, боже мой, что, я ничего не успел сделать. И ночью вы звоните куда-то, и вам звонят там и ночью, и с утра уже начинается все, кофе, бабах себе под нервной системе, чтобы делать деньги. Бодрость, страсть, понимаете? Пища острая, и очень горячая, и там какие-то такие возбуждающие, допинги какие-то, и машина, газ, вперед. Деньги делаю. Это страсть. Но время быстро пролетает, год за годом вы не замечаете. Боже мой, куда время полетело, вы думаете? Я начал работать, и все изменилось в моей жизни. Все представление времени. И в сатвагуне время тоже идет медленно, но емко. Если страсть — это быстрые действия и слабый результат, то есть много усилий и маленький результат, то благости — небольшие усилия, но большой результат. Результаты постоянно. То есть жизнь насыщена. Практически вы живете вечно в гуне благости. Соприкасаете уже с вечностью. Что все это измерение времени в соответствии с телом, сознанием и желаниями живого существа по-разному измеряется. И прожить 100 лет для человека — это большой срок. Кажется. Но Прабхупада часто упоминает в комментариях всего несколько десятков лет. Немного это. Он нам говорит, как будто мы не знаем. А ведь на самом деле мы не знаем об этом. Мы говорим, 100 лет. Знаете, что удивительно? Если мне 55, я думаю, что я буду жить 100 лет. И кому-то 10 лет, он думает, тоже сам буду жить 100 лет. Иллюзия. Я всегда думаю о 100 годах впереди. Почему-то. А не о том, что я прожил позади. Я собираюсь жить вечно, оказывается. Начиная с любой точки моей жизни, я собираюсь жить 100 лет. Я, конечно, знаю, что я не проживу 100 лет. Меньше проживу. Люди не живут так долго сейчас. Но я собираюсь жить вечно, не собираюсь умирать. Другая сторона. Я не проживу 100 лет, но я не собираюсь умирать никогда. Вот такие представления о времени. Но Прабхупада говорит, посмотрите, мышь живет 100 лет свои, муравей живет 100 лет свои. Интересно, что ученые посмотрели, как работают процессы у мыши: нервная система, сердцебиение, пищеварительная система, ее движение, реакции. Попробуйте, сымитируйте. Вы не можете. Ну давайте измерим мышь пропорционально к человеку. Мышь прыгает вот на метр вверх. Такая маленькая мышь. Сколько мышей в метр умещается? Ну, 10 мышей примерно. 10 ростов может прыгнуть мышь вверх. Вы можете это сделать? Поэтому мышь живет всего несколько лет. Но для нее это 100 лет. Ускоренные процессы внутри. 300 ударов в минуту сердце бьется. Ускоренный процесс. Если вы разгоняетесь, это Эйнштейн говорит, если вы разгоняетесь со скоростью света, время меняется там. Или вы в самолете разгоняетесь, тоже наблюдали такую картину. А там человек стоит. Вы проезжаете какое-то расстояние, а человек так и стоит. Он почти не изменил свое положение. Вы в другом измерении времени наблюдаете. С другой скорости это наблюдаете. И время изгибаться начинает. Это Эйнштейн заметил. То есть, когда вы достигаете скорости света, он сказал, ну, согласно его теории и формуле, так. Время начинает меняться. Поэтому ученые выявили так, что на других планетах, пока вы достигаете той планеты, идете обратно, время сгибается такой скорости, здесь за это короткое время, которое вы проживаете в космосе на такой скорости, здесь проходит века. В шастре говорится такое, да. Некоторым удавалось это сделать в прошлом. Как этот Мучукунда, это был великий царь на этой планете когда-то. Мы не знаем всех царей, некоторые описаны, некоторые не описаны, но Мучукунда описан. В прошлом, далеком прошлом, он был необычным человеком, он был сверхчеловеком. Этот царь обладал такими качествами и таким сознанием, и такой силой, и могуществом, что даже полубоги лично с ним общались. Дружба была у него с полубогами. Очень великий был. Он сверхчеловек был. Супермен, говоря современным языком. Настоящий супермен. И они его попросили, поскольку он обладал таким могуществом, повоевать с ними против демонов. И Мучукунда, поскольку он благочестивый, исполнил волю полубогов и сражался какие-то годы там, на высших планетах, с демонами. Он их побеждал. был силен. Полубоги уполномочили. Я думаю, эта история была связана с тем, что у демонов было благословение в том, что заключалось, что полубоги не могут им навредить, поэтому они взяли человека. Но могущественного человека. И наделили его полномочиями. И при помощи вот этого человека Мучукунда они могли побеждать демонов. В общем, такая была политика. И он понимал, что если он исполнит волю полубогов, он получит любые благословения материальные. Любые, какие хотите. Какие хотите, что хотите. Все материальные желания могут исполниться. И при такие способности, что можете огонь призывать, куда хотите, воду призывать, когда хотите, пищу иметь любую, когда хотите. Не нужно трудиться. Можно организовать все по-другому. Если полубоги дадут благословение, все изменится в жизни человека. Деньги сами придут, и все самое лучшее придет человеку. Но поскольку он все-таки был человеком, за эти годы сражений так устал, полубоги не устают. А человек-то устает. И когда полубоги спросили, что ты хочешь, говори, любые желания, любые благословения, он думал только о том, чтобы отдыхать. Я хочу спать. Сделайте так, чтобы я спал так долго. Сколько хотел вообще? Вечность. Хочу спать. И если кто-то меня разбудит, дайте мне одно благословение, чтобы я одним взглядом испепелил этого человека. Чтобы никто не посягал на мой сон. Вот моя просьба в этом заключается. И когда Мучукунда вернулся на эту свою родную планету, он увидел, что тут больше никого нет, ни его родственников, ни его друзей. И время прошло. Там, на высших планетах, он прожил несколько лет, здесь сменились поколения. Много поколений. Никто даже такого имени толком уже не помнил. Мучукунда. Кто такой Мучукунда? Он был прославлен императором, знаете. Но время действует так. И нас тоже никто не вспомнит со временем. А для нас почему-то это важно. Почему? Потому что мы хотим быть вечными. Мы не хотим, чтобы нас стирали как-то, знаете, тут не исчезать мы не хотим. Мы должны помнить, и мы должны тоже все помнить, но мы забываем прошлую жизнь, нас тоже забывают, и в прошлой жизни мы уже не знаем, кем мы там были. Да, может, лучше не вспоминать. Кто его знает? Не дай Бог вспомните, а вдруг не к добру это все. Не всегда наша жизнь была проставлена, бывает, что жизнь была сплошным позором вообще. Так что лучше не касаться этой темы вообще. Мучукунда, увидев, что так все изменилось, и даже природа изменилась, даже юга сменилась, деревья стали ниже. Ему все это не понравилось. Он понял, что он не домой вернулся, дома больше нет у него. Но он хотел спать, ушел в пещеру и уснул. И спал там сколько хотел, пока Кришна не разбудил его. Спросите, а как же Кришна разбудил его? Он же испепеляет любого. Кришна очень хитро разбудил его. Кришна вошел в эту пещеру, но его преследовал Калаявана, царь демонов, царь Яванов, чтобы сразиться и убить Кришну. Это был демон. И Кришна уходил от него пешком, Калаявана бегом не мог догнать его. Как в «Мастере Маргарите» тоже самое. Вы бежите за ним, он идет пешком, но догнать не можете. Кришна также спокойно уходил от Калаявана. Калаявана бежал во весь опор, но не мог приблизиться к нему. Но он считал, что Кришна трус, он уходит от меня. Кришна вошел в пещеру какую-то, Калаявана зашел туда же, увидел спящего человека, подумал, что Кришна уснул. Представьте, вы убегаете, спасаетесь бегством, вдруг легли отдохнуть. Удивительная майя, правда, от Кришны исходит. Это повелитель времени называется. И пространство. Вот это уже сложный вопрос. Мы сказали, что тема сложная. Если вы захотите обнять Кришну, демоны не могут обхватить его руками, потому что он безграничный. Руки не смыкаются за спиной. А преданные могут обнимать его сколько хотят. Могут даже носить на своих плечах. Он позволяет это. Потому что он повелевает и временем, и пространством. Его тело трансцендентно. Независимо от гун, времени, пространства, кармы, действует только по собственной воле. Все возможно, если мы говорим о Боге. Вот такое у него тело. Он ушел в пещеру, и он просто погрузился глубже в пещеру. И когда этот Калаявана вошел, он увидел Мучукунду, перепутал во тьме и пнул со злобой этого спящего человека, думая, что вот он, Кришна. Трус, с которым я хотел сражаться, который убегал от меня и пинком, грубо, представьте, разбудил Мучукунду. На мою чукунда с прошлой йоги очень могущественно, он уже выспался до какой-то степени. Он сражался с демонами, вы помните, он очень сильный. Ну, а Мочукунда открыл глаза и стал озираться по сторонам и понял, как это могло случиться, чтобы его кто-то пинал ногами вообще во сне. Ну, такое случалось с вами хоть раз в жизни. Это редкое событие очень. Поэтому вы должны очень удивиться, просыпаясь, как это возможно вообще. Ты что, ослеп или что с тобой? Я тут сплю. Сон мой священен. Еда моя священна. Секс мой священен. Это самое святое ты посягнул вообще. Разбудил меня не вовремя. Можно было еще спать и спать вообще. Вы злитесь, да, правда? А тут пинком еще. И когда Мочукунда увидел перед собой Калаяму, он не знал, кто это, но из глаз вышли два снопа пламени. И кучка пепла сыпалась вот так просто. Обычно тело кремирует несколько часов, а тут... Благословение полубогов. Просто осыпалась кучка сразу же, кучку пепла. Мгновенное, полное сгорание. Равносильно ядерному взрыву. И он так и не успел сообразить, кто это был, почему разбудил, и вопросов не успел задать, и ничего не понял просто. Получил благословение на свою голову, так сказать. Но потом заметил, что кто-то в этой пещере еще есть. И то, что он увидел, повергло его в шок. Это существо безмятежное стояло. Нисколько не реагировал на испепелившегося демона, эту ситуацию никак не отреагировал. Движения были подобны оленю, наполненный блаженством, колышащееся такое тело блаженное, испускал сияние и улыбался, глядя на Мочукунду. В глубоком блаженстве и Мочукунда понял, это что-то особое в моей жизни. Так он столкнулся с Кришной. Каласми, Кришна говорит, я есть время, разрушающий все эти миры. И, конечно же, кто-то дает нам начало жизни, но на самом деле мы должны видеть за этим аспектом, за этими деталями главный аспект, аспект времени. Все происходит в течение времени. Неумолимое время. Не думайте, что человек умирает от инфаркта, миокарда, или от рака. Или от несчастного случая. Нет, приятный так никогда не думает. Это думают так врачи, которые наблюдают наше биологическое существование. Есть непосредственная причина смерти. Несомненно. Это может быть инсульт, остановка сердца. Это может быть какое-то тяжелое заболевание. Или старость просто. Или насильственная смерть. Все это известно. Ну а если это все устранить, будет ли человек жить вечно в этом мире? Нет, потому что еще аспект времени есть. Время решает этот вопрос. Не ситуация. Ситуации все подчиняются этой силе, этой энергии. Как они подчиняются, мы уже объяснили. Желая это делать. Убийца желает убить свою жертву. Время так действует. Оно пробуждает желание. Создают такие ситуации, что пробуждается определенное желание. Если кому-то суждено умереть насильственной смертью, кто-то очень захочет это сделать. Кто-то очень возненавидит нас. Или по какой-то другой причине, из жадности это сделает. Или еще по какой-то причине политической. А может даже и без причины. Есть сумасшедшие просто люди. Сумасшедший снайпер называется. Когда Шрила Прабхупада гулял в Нью-Йорке по утрам, рано утром, где-то в 6 утра он уже гулял в плохом районе Нью-Йорка, его предупредили, с вами же здесь не надо гулять по утрам. Сумасшедший снайпер где-то тут живет, он отстреливает людей иногда с чердаков. Лучше здесь не гулять. И таким образом задача заключается в том, чтобы превзойти этот чувственный уровень и уровень материальных желаний, чтобы понять эту высшую энергию, высшую волю и как с ней взаимодействовать. Есть ли смерть? Есть ли время вечное? Есть ли душа вечна? Нет. Если мы начнем взаимодействовать непосредственно с вечным аспектом времени, мы понимаем, осознаем это, что смерти не существует. Абсолютно все процессы контролируются, но никто не видит контролера. В этом проблема обусловленной души, погруженной в сон, еду, совокупление, оборону. Когда человек обороняется или сражается, кто-то кого-то убивает. Но на самом деле это время действует. Мы лишь инструменты. может контролировать время? Одно мгновение упущено, говорит, вы не вернете за миллионы долларов. Так говорил Чинак Япанит. Одно мгновение времени упускаете, и миллионы долларов не можете вернуть. Смотрите, все упущено, все. А интересно, что эти мгновения могут многое решать в нашей жизни. Как говорится, береги честь молоду. Можно совершить за короткое время такую ошибку, за которую потом всю жизнь будем расплачиваться. Но такие мгновения бывают ответственны в жизни. Все сводится к тому, чтобы понять ценность этих мгновений нашей жизни. Ценность. Человек же, который ест, спит, совокупляется, обороняется, наоборот, закрывает этот аспект времени, он себя ограждает от всех событий, думает, что это продлит ему жизнь. Накапливая деньги, включая телевидение, он думает, что это продлит, защитит меня от этих ситуаций, от которых все неприятности. И от нападений разбойников, от ограблений, и от аварий, от холода. Я защищен, но время вместе с ним находится. Время прямо в его сердце. И так всю жизнь, пока отсчитываются удары. Определенное количество ударов отсчитывается просто. Это невозможно изменить. В жизни карточка есть определенное количество ударов сердца, которые он должен прожить. Определенное количество вздохов, которые должен сделать. Да, потому что вся эта вселенская жизнь длится благодаря одному лишь выдоху Махавишны. Но дышит он постоянно, конечно же. Не один вдох и выдох. Он постоянно дышит, но один его выдох — это существование вселенных. Вдох — непроявленное состояние этого мира. Выдох — снова пульсация идет. Физики, ученые также подтверждают — пульсация в космосе. Пульсирует, циклирует процессы, да. Время циклично или замкнуто, скажет. Нет ни начала, ни конца у времени. Так его описывают. Вообще, когда ученые пытаются мыслить о времени, они не могут понять, что это такое. Они выводят как отдельную категорию, но не знают, как описать, что это такое. Но, послушайте, шастры говорят простую вещь. Воля Бога это. Если кто-то контролирует все эти процессы, это чей-то разум. Нельзя контролировать, не имея разума. Прабхупада говорит, посмотрите, ученые, они могут создать такой маленький спутник, вывести его на орбиту планеты и, находясь здесь, на Земле, контролировать его движение. Пожалуйста, управляйте. Даже человек может что-то контролировать. Что-то. Но если человек может такие великие вещи делать, что же может делать Бог? Сколько он запустил таких спутников уже? Прабхупада сказал, он сказал, что он может создать миллионы солнц. Миллионы солнц. А потом поправился. На самом деле, он уже это сделал. Это факт. Это не теория, не предположение. Посмотрите внимательно, что происходит вокруг. Не сквозь призму еды, сна, совокупления, обороны. Сквозь эту призму вообще не думаем о звездах. Кто думает о звездах, если он озабочен едой, сной, совокуплением, обороны? Это же жизнь животного. Животное не думает о звездах. Потому что оно погружено в еду, солнце, вкупление, оборону. Мир своих собственных желаний, очень сильных причем. От них трудно оторваться. И когда в этих желаниях находится сознание, измеряется время нашими желаниями. От исполнения до исполнения время. Мы не можем понять, при чем тут вообще звезды в моей жизни. Астролог говорит, что по звездам могу видеть твою жизнь. А вот как-то они все-таки как-то при чем-то оказывается. Даже звезды знают о моей жизни. Знаете, в голове не умещается. Что все живые существа, да, все живые существа контролируются. Звезды тоже инструменты, как и мы с вами. Они не представляют время. Они являются инструментами в руках времени. Как говорится, что Санкаршана или Кала, или время, имя Бога. Все эти вселенные, если собрать все вместе, они покоятся на его капюшоне, голове. Как капельки росы. Мы же не замечаем это все. Мы под дождем, капли падают на нашу голову. Мы не замечаем какой-то тяжести. Мы не замечаем этого просто. Или мы пот выделяем, мы не замечаем этого ничего. Так же. Такой всемогущий аспект. Он даже не замечает. Но у нас под влиянием времени мы чувствуем время. Я должен успеть что-то сделать. Очень важный момент. Почему? Мы боимся потерять это время попусту. Но если что, оно кончится у нас, и мы не успеем что-то сделать. Вот интересно, что ж такое нужно сделать, чтобы мы уже не боялись ничего? А? Что бы мы ни сделали, мы же боимся потерять что-то, или возникает новое желание, и снова беспокойство, снова какое-то бремя. Вот, и так время давит на нас, беспокоит нас, страх вызывает. Особенно страх прекратить существование. Время пугает. Но красивый боится старости. Богатый боится бедности. Правда? Умный ученый боится сложных вопросов, на которые не может ответить. И всякий, кто воплощен в этом теле, для того, чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться, очень боится смерти. Все живые существа боятся. И кто же бесстрашен? Тот, кто не привязан ни к красоте, ни к богатству, ни к знанию. Все это время дает и все это время отбирает. Это в материальной мере, но так действует. Прабхупада дает пример. Вы приходите ко мне в гости. Я вас очень хорошо принимаю и вам еще плачу 100 тысяч тенге. Даю ему в дар. Но с одним условием, что выходя из моего дома, вы мне все это вернете. Хорошее предложение. Какая-то глупость вообще. Вы не приглашаете домой, даете деньги, а при выходе забираете обратно, говорите, все, подержал, хватит, иди, все, ты свободен. А зачем вы мне давали все это в руки? Вот это люди не могут понять, что это за время такое, которое все дает, а потом все отбирает. Вообще, может, его вообще нет? Бессмыслица ведь какая-то. Есть в этом какой-то смысл или нет? Оно указывает, вот тебе, пожалуйста, но тебе это не принадлежит. Вот, бери, но это не твое. Да чего поддержать просто? А что, хороший, смотрите, момент. Вот можно каждому сюда входящему давать по 100 тысяч тенге, просто поддержать, чтобы все почувствовали с этим, что они богаты. Но при выходе нужно все отдать здесь, вернуть. Ну, мы поступаем по-другому здесь. Мы не даем деньги, мы просто забираем все. С подносами, с пожертвованиями. Забираем, даже не даем. И снова идите туда, зарабатывайте, снова приходите, и мы снова заберем все это. Потому что как мы еще программу проведем? Как мы жасмин снимем? Я не знаю, просто это проблема будет. Поэтому все деньги мы сегодня заберем. Сегодня такая тема у нас. Время пришло. Там на выходе нужен плакат «Время пришло», все карманы выворачиваете и все. Кому больше повезло, кто с собой деньги не взял или взял, подумайте. Кто не взял, тому в счет запишут просто на следующую программу. Таковы законы кармы. Если мы хотим прожить эту жизнь, не платя за нее, ничего не получится. Платя означает, что мы хотим оставить себе, но тогда мы при выходе из жизни все это отдадим. Ой, как бы плохо. Поэтому лучше сразу заплатить и без денег уйти отсюда. Ни копейки нету. И когда нам счет придают, говорят, а, ни копейки нет, все, я все отдал в этой жизни уже. Так легко можно уйти, видите? Такие у нас счет со временем. Время все фиксирует и запоминает. Кала или параматма. Параматма — это память также. Все, что мы с вами забудем, она помнит. Свидетель. Время — свидетель. И как же, ну, свидетель, скажите, а где оно? Как вы его приведете? А? Как оно засвидетельствует то, что я сделал? Не хитрите. Время хитрее. И был интересный пример с Бирбалом и Акбаром по поводу времени истории. Нет, по поводу свидетеля. Два человека ссорились, один говорил, что ты мне давал эти деньги, другой говорил, что ты мне не давал никаких денег. Ты меня обманываешь, я давал тебе деньги, ты должен мне вернуть деньги. И так они пришли к Акбару с этим вопросом. Что есть должник, который отказывается отдавать долг, говорит, что не брал деньги. Акбар спросил того, другого. Врут очень квалифицированно оба или говорят правду, непонятно. Свидетели есть, спросил он? Нету. Ну тогда не знаю, что делать. Бирбал, подумай сам. Мне разума не хватает. Бирбал Павел спросил: скажите, ну кто может засвидетельствовать то, что он тебе давал деньги в руки? Кто-то видел, кто-то был, может быть. Вспомни. Да ну никого не было, сказал этот человек, жалующийся. В том-то дело, что не было ни одного свидетеля, но я только помню, что я дал ему деньги, и он мне говорил, что вернет мне эти деньги, но теперь не возвращает и отказывается, потому что нет свидетелей именно. Но я утверждаю, что так было. Но ты подумай, ну хоть что-то там было, ну кто-то, ну что-то, ну что, ну дерево там стояло и все. А, значит, дерево видело все это. Человек напрягся этот, который дал деньги. Посмотрел, сразу успокоился. Ну, дерево, оно же не может прийти за деньги. Бирпал это заметил. И сказал: так, ты остаешься здесь, который брал деньги как бы, а тот, которому не возвращают, иди и приведи сюда дерево свидетеля. Иди. Ну, мы ждем. Приводи дерево свидетеля. Господин, ты смеешься надо мной. Видимо, ты не веришь мне. Ну как я приведу дерево, свидетель? Дерево — это дерево. Нет, нет, приведи. Как уж получится, иди хоть попытайся. Никто не мог понять, что за сумасшедший дом. Что за судья такой? Ну и человек тем не пошел, поскольку был приказ вышестоящего начальства, пошел к этому дереву просить его засвидетельствовать этот процесс преступления, обмана. А Бирбал сидит как на иголках все это время, в присутствии этого человека. И через каждую секунду говорит: да когда же он придет вообще? Где это вообще? Сколько можно ждать уже? Да успокойтесь, ваше высочество, он еще не скоро вернется. И человек вернулся через какое-то время, говорит: ну, дерево не идет, не хочет. И оно, говорит, уже было, Бирбал, говорит, только что было, уже засвидетельствовало, что ты давал ему деньги. Как? Что вы такое говорите? Закричал другой. Да, но ты откуда знал, что он, какое время он будет ходить туда? Значит, ты был под тем деревом? Значит, ты брал эти деньги под тем деревом? И наказал этого человека. Время — свидетель. Еще есть другой момент. Когда человек совершает что-то дурное и скрывает это, время ставит ему печать на лбу. Убийца написано. Ну вот как Раскольникова раскрыли преступление? Именно таким образом, косвенным образом. Отпечаток времени остался. Время свидетелей. Вы не можете смыть это никак. Это все равно переходит на ум. Это все равно всплывает в памяти. Вы не можете от этого отказаться. Это аспект времени. Наша совесть связана с аспектом времени. Это всегда свидетели, в сердце говорится. И когда слон Гаджендра, он погибал, он сначала боролся с этим крокодилом в озере, надеясь на свои слоновьи силы гигантские. Я что, не смогу победить этого крокодила? И он схватился с ним, но в воде не смог. Крокодил в воде был сильнее. И так долгие годы они там сражались, в конце концов, когда все силы Гаджендру покинули, он понял, что пришло время умирать. И никто не может ему помочь. Ни родственники, ни близкие, ни полубоги окружающие. Никто. Если время приходит, никто не поможет. Что он сделал? Он обратился к повелителю времени тогда. Он знал, это не крокодил. Время так действует. Оно действует на крокодила так, что вот он будет сейчас, он убьет меня. Он сделает это. Время принимает форму крокодила. Время принимает форму наших близких людей, наших врагов и друзей. Время принимает все эти различные формы, говорится. Все, что мы видим вокруг, это проявление энергии Бога, но в материальном мире. А материальный мир означает, что эти все явления, все эти формы как будто бы отделены от Бога, кажутся. Хотя все живут во времени и подчиняются времени. Иллюзия вводит в заблуждение. Так время определяет моих спутников жизни, мой климат, в котором я буду жить, ту страну, в которой буду жить тоже. Время определяет, когда мои желания пробуждаются, когда они угасают, не беспокоят больше меня. Время творит старость нам для глубоких размышлений, переосмыслений. А зрелые годы определяют для активной деятельности, для побед и поражений. А юные годы для влюбленности, для поэтических всяких вещей, для розовых. И детство определяет для господства и наслаждений. Я господин, я наслаждающийся. Вау, хочу то, хочу это, даешь мне то, даешь мне это, требую. Видите, сколько у меня возможностей есть? Быть господином, быть поэтом, быть, заниматься рутинной деятельностью потом столько-то лет. А потом, когда желания угасают, думать, зачем я все это сделал и для чего. И каждый проходит через это. Каждый человек был ребенком, все были детьми. Этого тела больше нет. Кто забрал его? Время. Как? Вы сами ели пищу и бегали, и все, и тело росло. Автоматически. Время это устроило. Время нас само не кормит, смотрите, само нас не лечит, само нас не убивает. Столько инструментов, и они за это отвечают еще. Время непогрешимо, чисто, оно вечно. Оно дает нам просто возможность. А делать это или не делать, решаем-то мы. Как только мы решаем служить Богу, время меняет свою позицию по отношению к этому человеку. Теперь практические примеры. Учились в школе. И нам говорили, вот с прошлого века литература или история говорит о том, что было в Древнем Риме. Давно это было, казалось. Ой, как давно, какая древность, правда же. А теперь вы преданы. Давно ли это было Рим? А Бхагавад-гита давно было рассказано? Когда? 3 недели назад, говорит Йогина. По его летоисчислению, 3 недели назад. Да, стоит нам жизнь посвятить служению Богу, все время по-другому измеряется. Мы говорим уже про юги с вами, не про дни недели. Планы у нас планы очень амбициозные. Мы планируем сколько угодно жизни, но к Богу. Для нас не проблема прожить несколько жизней и вернуться к Богу. Правда же? Мы можем так мыслить. В шастрах написано, через много-много только жизни можно приблизиться к преданному чистому любовному служению. Но очень высоко, это очень далеко. Преданный, о, нормально, я встану на этот путь и пойду туда. Вы ни одного материста сумасшедшего такого не найдете. Как преданный может мыслить, так он к единому отношению с аспектом времени имеет. Ничего, в этой жизни не получилось, я в следующий продолжу. Вот так. Время для чистого преданного не проблема. Оно его помощник. Вы не утрачиваете все, что приобретаете духовного в этом мире. Остальное время заберет. Все эти деньги отдадим, вернем. А все свое ношу с собой. Качество, которое мы приобрели во времени, терпение, смирение, почтение, мы никогда с ними не расстаемся. И те духовные реализации, уровень сознания не меняется, потому что это духовно, и время их поддерживает. Не забывайте, что главная функция времени — вечность, поддерживающая сила. Время уничтожает только материалистов. С каждым восходом, закатом солнца их жизнь сокращается. У преданного это путь к вечности, жизнь сокращается. Наоборот, это путь к бессмертию. Осознать свою вечную душу значит осознать свое бессмертие. Независимость от тела, от физического тела, которое подчиняется давлению времени просто. Рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть — это аспект, это воля Бога в материальном мире. Здесь бесконечно малая душа, бесконечно много меняет тел. А время имеет поддерживающую функцию, на самом деле. Для души не существует ни рождения, ни смерти, говорится. Наджаете, мрияте, вакада, чин, говорится. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Вот оно, настоящее время. Поэтому шастры говорят, с Богом нужно иметь дружеские отношения, с временем нужно иметь дружеские отношения. У уважать время. То есть пораньше подниматься, заниматься медитацией на трансцендентное, на духовное, на само вот это время духовное, трансцендентное положение времени. А затем приступать к делам временным каким-то в этом сознании, находиться в вечном измерении времени. Наш ум, наше сознание, оно вечно должно быть. И таким образом человек обретает полное бесстрашие. Даже находясь в материальном мире, даже находясь перед смертью, Прабхупада говорит, если вы боитесь смерти, вы еще не стали преданным Кришне. Преданный не должен бояться смерти панически. В Гите, говорит, это несложный процесс описывается. Так же, как человек снашивает одежды, стареет, он сбрасывает их, одевает новые. Что ж тут проблематичного? То есть трансценденталист развивает такое сознание. Согласно Бхагавад-гите, так говорится, что одежды старый человек снимет и сбросит. Чтобы надеть новую одежду, родившись умрет, умершись родится снова. Так зачем же печалиться? Зачем печалиться об этой одной никчемной маленькой жизни? Насыщенной болью, страданиями, выживанием, борьбой за существование. Таким образом, вечное время открывает нам вечные перспективы. Мы так и не прочитали стих. Но здесь о времени ничего нет в этом стихе. Здесь стих про глупцов и невежд. Прочитать? Нахам пракаша сарва ся йога мая самаврита мутто ям напиджанати локамам аджам авьяям. Авьяям также неисчерпаемый, аджам нерожденный. Это также к времени применимо. Какие еще синонимы найдем к времени? Аджа нерожденный, авьякта непроявленный, авьяя неисчерпаемый, аджита непреодолимый, нитья вечный, постоянный, еще безграничный. Непознаваемый, могущественный, аджита непреодолимый, да? Непревзятый, беспристрастный. Время такое. Еще думаем, какие синонимы. Адвайта недвойственный. Ну да, время недвойственное. Неумолимый.
Чистое.
Время чистое. Незагрязняемые нашими поступками, верно? Все проникающие Вишну. Это имена. Имена Параматмы, имена Бога. А мы говорим Кришна и Рама. Почему? Как они относятся к аспекту времени? Рама означает увеличивающееся блаженство. Кришна означает всепривлекающий. Применимо к аспекту времени. Время в материальном мире увеличивает страдания. Наоборот. С течением времени, когда приходит старость, страдания увеличиваются. Так написано в Аюрведе. Страданий будет больше со временем. Они накапливаются. А мы говорим Рама, еще одно из имен Бога. Это другое измерение времени, духовное. Это измерение духовного мира, Рама. Время там каждым мгновением увеличивает счастье и привлекательность существования Кришна. Кришна означает привлекать. Здесь время не обладает этими аспектами. Мы не видим, чтобы человек становился все более и более привлекательным с возрастом. И умнее и умнее становился с возрастом. Есть такой анекдот, эти фразы мне прислали. Успех жизни называется. В чем, значит, успех жизни в 2 года? Что он не писит в штанишки. Это успех жизни, так. Потом, в чем успех жизни? Следующий этап. Ну, Да, он стал ходить на ноги, стал успех следующий, да. Потом какой успех? Да, шнурки сам завязал, там в школу, там женился, успех он получил, потом деньги заработал, успех. Потом 80 лет что? Не писает штанишки. Он успешен, если не писает штанишки. Вот так время действует, видите? Вот такие анекдоты люди сами наблюдают и сами, мы ничего не говорим. Мы же не знаем, мы просто вот наблюдаем. Вам 80 лет, и вы не писаете штанишки, вы успешный человек. Потому что о другом уже и речи нет, понимаете? Все ваши знания, уже все это не нужно будет никому. Все превращается во что-то неважное, ничтожное. Как так происходит? С одной стороны, вот они, эти ценности, они могут превратиться в пыль. Как удивительно действует время. Что вы сделаете со своими деньгами перед смертью? Они что, имеют какую-то ценность? Смерти можете предложить хотя бы там 50% на 50%, давай с тобой договоримся. Не приходи ко мне. Вот я буду тебя отчислять регулярно, каждый год. Каждое столетие, когда придет время, ты приходи, я тебя просто буду отчислять. И только не трогай меня. Бесполезно. Но было так ценным, казалось. Удивительный аспект времени. Первого стиха мы не прочитали. Это секретный стих, поэтому его нельзя читать вслух. Некоторые мантры только про себя нужно читать. Но этот стих секретный. Я прочитаю про себя, а вы просто послушайте. Я никогда не являюсь себя глупцом и невеждом. Кришна говорит такие вещи. Я никогда не являюсь себя глупцом и невеждом. Вот почему он секретный. Потому что мы до сих пор Кришну так и не увидели. Поэтому не хотел читать этот стих. Меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Время не действует на него. Он не обязан рождаться, как мы. Не обязан расти, как мы. Не обязан ходить в школу, как мы. Хотя он все это делает, но по собственной воле. Это его внутренняя энергия. Это его внутренняя воля. Исключительно его воля действовать. И причем, когда он действует, достигая какого-то успеха, Кришна всегда успешен в любом возрасте. Он всегда успешен. Он не стяжает никаких усилий к этому. Столько энергии взаимодействует с его желаниями, оказывается, потому что его желания, они проникают в сердцевину других живых существ, и они живут для этого. Мы же тоже выполняем желания времени, но не знаем об этом. Мы понятия можем не иметь об этом. Нам кажется, что мы свои желания выполняем. Нет, все служат Кришне. Все служат времени. Только одни подневольно, а другие по доброй воле. Как граждане служат государству на свободе, а те, кто в тюрьме, тоже служат государству, но подневольно. Такие примеры дают свет. Как можно этого избежать? Поэтому тот, кто этого не видел, это глупец. Скудный запас знаний. Невежда означает скудный запас знаний. Глупец означает обычно, глупца называют упрямца. Есть люди умные, но упрямые, они становятся глупыми, знаете об этом? Которые вот могут понять истину, но отказываются от нее. Они обретают это свойство глупости, непонимания потом. Сначала они просто отказались, а потом стали глупцами. Не сразу. Сразу изначально душа полна знания. Как же она стала глупой, находясь в этом материальном теле? Ослинное упрямство причиной этого. Нет, не Бог, источник всего. А кто? Не знаю. Но не Бог, это упрямство называется. Ослинное упрямство. И тогда, в конце концов, человек обретает это качество. Глупости — это упрямство, но уже природное. Природное называется. Неспособность понимать называется. То есть не приставайте ко мне, я не знаю, не понимаю это все. Я даже с вами не конфликтую, смотрите. Нет у меня никакой агрессии, конфликта, потому что это стало моей природой. Не понимать. Не способен думать, о чем вы говорите. Но это и зашло из-за слинного упрямства. Поэтому, когда человек не хочет учиться, это проблема. Если он что-то не понимает, это не проблема. Проблема, что он не хочет понять. Ну, как говорят древние индейцы, что если человек спит, его легко разбудить, но если он притворяется спящим, его очень трудно разбудить. И порой невозможно даже разбудить. Вот эти притворщики. И вот это притворство, оно постепенно становится человеческой глупостью. Глупцы и невежды, здесь написано. Они не знают, что Бог не рождается, когда приходит сюда. Когда становится сыном Девы Акива-Судева, он не рождается на самом деле. И когда он уходит с этой планеты, он не умирает на самом деле. Как это? Сейчас тут такой прекрасный простой пример. Солнце на закате садится, оно не умирает. И на восходе поднимается, не рождается на самом деле. Оно постоянно на своем месте находится. Но здесь, на земле, ну вот оно пришло, а вот оно ушло. Оно сюда не приходит и не уходит. Оно является, так говорится, видимым становится или уходит в непроявленное состояние. Это называется, как это лила? Проявлено, непроявлено лила? Проката, а проката лила. Проката и апрокат. Проката проявленная, а проката непроявленная. Но оно существует всегда. Но вот оно видимо или невидимо становится. Вот это по отношению к Богу, к его явлениям сюда. Кришна говорит. Кто-то может спросить, когда Кришна находился на земле. Видите, его мог каждый. Так почему же он говорит, что не являет себя всем? На самом деле Кришна не являл себя всем и каждому. Когда он находился на земле, лишь немногие знали о том, что он верховная личность Бога. Когда Шишупала выступил в собрании Куру с возражением против того, чтобы собранием руководил Кришна, за Кришну вступился Бхишмадев и провозгласил его Верховным Господом. О том, что Кришна Всевышний, знали также Пандавы и еще несколько человек, так что это было известно далеко не каждому. Господь не открывал себя непреданным и обыкновенным людям. Поэтому Бхагавад-гите Кришна говорит, что все люди, за исключением чистых преданных, считает его обыкновенным человеком. Ну и что? А сейчас какая ситуация? Миллионы, миллиарды людей не видят душу. Душу не видят. Видят друг друга, но душу не видят. Единицы знают об этом. И тот, кто может увидеть душу, может увидеть и Кришну, сверхдушу. И таких людей всегда немного, говорится. Манушинам сахасришука читатади ситхае, то есть к совершенству ситха стремится один из тысячи. Просто стремящихся еще, не познавших, но желающих познать это. Из тысячи один найдется такой человек. Из многих тысяч достигших совершенства, может быть, один человек поймет, кто такой Бог. И познает, что такое дух, душа. Поэтому Кришна говорит, не являл себя всем, даже когда видели его. Даже когда мы видим вот эти энергии Кришны, мы можем и не понимать, где Кришна и почему Кришна. Почему? Здесь говорится, скрывает внутренняя энергия. Внутренняя энергия. Невежество где-то внутри находится, смотрите у нас. Он скрыт внутренней энергией. Или духовной энергией. Что такие люди думают о Боге? Это не проявленный какой-то аспект безличный Брахман. Это внутренняя энергия Кришны. Брахман. Шримад Бхагаватам царица Кунти говорит в своих молитвах, что Господь скрыт завесу йога майи, и потому обыкновенные люди не могут постичь его. Об этой завесе йога майи говорится также выше Панишат, где преданный молит Господа «Хиран майя на патри на сатясе пихитаму кам татвам пуша на паврину сатятар майя дриштая». «О Господь, Ты хранитель Вселенной, и преданное служение Тебе — это высшая религия. Поэтому я молю Тебя, стань и моим хранителем. Твой божественный образ скрыт завесой Твоей внутренней энергии йога майи. Это завеса Брахма-джоти. Будь милостив, убери это ослепительное сияние, которое не дает мне увидеть Твою сад-читананда виграху. Твой вечный образ исполнен блаженства и знания. Верховный Господь в Его духовном образе, исполненном блаженства и знания, скрыт от нас Брахма-джоти, завесы внутренней энергии. Поэтому глупые имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего. Шримад Бхагаватам Господь Брахма возносит Шри Кришне следующую молитву: «О Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о Владыка всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои игры? Твоя внутренняя энергия беспрестанно умножается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые могут сосчитать атомы на всех планетах материального мира, но и мне под силу сосчитать Твои бесчисленные божественные качества и измерить могущество Твоей энергии». Верховная Личность Бога, Шри Кришна, является не только нерожденным, но и неисчерпаемым Авьяя. Его вечный образ исполнен блаженства и знания, а его энергия поистине неистекаема. И время — это лишь один из его аспектов энергии. Время еще не представляет полностью Всевышнего, это лишь его аспект, время. Частичное проявление, так скажем, здесь. То есть до какой-то степени лишь можно понять Бога, размышляя о времени. На самом деле понять Бога невозможно. Есть только один способ — преуспеть в этом. До конца невозможно, но преуспеть можно. Что же это за метод? Постичь свои вечные отношения с Ним. Вот это возможно сделать. Это и есть познание Бога. Свои взаимоотношения с Ним. Кто Он и кто Я вдвоем. Вот это ответ на наш вопрос. Вот кто такой Бог. Для кого-то Он Сын, для кого-то Он Друг, для кого-то Он Возлюбленный, для кого-то Он Господин. Разные отношения бывают. И все это правда, все это истина. Это индивидуально решается. Но постичь Бога как татву до конца невозможно, как сущность. Потому что, говорит, Его энергии умножаются каждое мгновение. Безгранично. И время, по которому управляет этими мирами, это лишь Его частичное проявление. Каласми. Кришна говорит, Я — этот аспект времени. Или Я — свет солнца и луны. Это лишь частичное проявление Бога. Спасибо большое. Несколько вопросов, пожалуйста, если есть. Если мы принимаем путь сознания Кришны, значит, время пришло покинуть материальный мир. Значит, не стоит больше ни о чем беспокоиться. Нужно быть уверенным, что мы практикуем именно сознание Кришны. Если мы повторяем Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, мы, конечно же, уже имеем дело с Богом, поскольку это имя Бога. Он непосредственно в имени присутствует. Но что еще примешивается? Наше желание. И пока примешивается наше материальное желание к этому процессу, мы же что-то хотим получить из этого метода. Это наше уже желание. Он не является чистым. Пока примешивается наши материальные корыстные мотивы, он не является чистым сознанием Кришны. Поэтому уходить еще рано. Нужно жить, пока мы не очистимся. А вот когда очистимся, тогда мы уже будем жить в духовном мире, даже находясь в материальном теле. Покинуть материальный мир. В каком настроении преданные хотят покинуть материальный мир? Есть разные настроения, в котором мы покидаем какое-то место. Возможно, это туалет. Мы покидаем, не оглядываясь, это место. Возможно, мы покидаем это место, чтобы указать кому-то путь правильный. И мы покидаем это место, чтобы привлечь за собой этим путем. Не туалет после себя оставляем, а что-то привлекательное оставляем, чтобы люди пошли этим путем. Есть разные умонастроения, почему причины, почему покидаем это место. Может быть, также еще потому, что там лучше, чем здесь. Также причина есть для меня самого такое решение. То есть бывает, что мне просто здесь невыносимо жить, я не могу больше жить в этом материальном мире, я хочу к Богу. Это для меня как туалет просто, как место страданий. Бывает, я просто хочу улучшить свое существование, иду в этом направлении. Бывает, что человек хочет показать другим этот путь. А бывает, что он даже не думает, что это покидает. Он просто служит Кришне и даже не думает ничего. Но в любом случае мы же покинем этот мир когда-то. Факт. Все знают это. В каком настроении? Мы перечислили вот разные настроения, нужно выбирать. Какое отношение между гунами и временем? Описывается, что гуны, качества материальной природы, они вращаются именно под влиянием времени и создают карму. Что толкает нас к деятельности? Наши собственные качества, способности, так мы называем это, да? Энергия, которую мы имеем внутри, внутренние наши энергии, силы, способности, умственные, физические, толкают нас к деятельности и желания. Это гуны. Гуны, но они начинают действовать под влиянием времени именно. Желание пробуждается под влиянием времени. И начинается действие. Смотрите, вы действуете. Вы встаете, ходите, двигаете, жестикулируете, берете предметы. Как это вы делаете? Просто благодаря желанию. Вот так время действует. Но, как мы сказали, время мы не улавливаем. Мы улавливаем только наши желания. И мне кажется, что я действую по собственному желанию. А на самом деле время... Время пришло, солнце встало, я должен встать и пойти. И вечером я устал, должен лечь и уснуть. Я должен это делать. Но мне кажется, я хочу спать. Или я решил пойти на работу. Или я решил пообедать хорошо. Мое решение. Да, одновременно и высшая воля, и мое решение совпадают в данном случае. А есть несовпадение. И когда не совпадает высшая воля и моя воля, вот тогда я страдаю. Вот тогда я испытываю страдание. Не совпадает воля Бога и мои желания не совпадают, тогда возникает проблема внутри. Как быть с этим? Я не хочу, но мне навязывается это. Как? В чем я виноват? Почему? За что? У меня серьезная проблема. Так, время действует. И гуны, поэтому гуны, они же разные. Саттва, раджас, тамас. Страдания, тамас приходят. Что я с этим могу поделать? Раджас, я должен быть активным. Что-то делать должен, иначе не выживу. Благость, просветление дает мне. В благости могу понять, что такое время. Например, что, кто такой Бог, что такое душа. Как же призвать себе благость? Действовать благостью. Карма изменит гуну. Время откроет это все. Как чувствовать время? Как соединяться со временем? Как понимать, какое время для меня сейчас? Как видеть знаки, подсказки времени? Приметы. Есть такая книга «Примет». Можно такую книгу завести. Есть такие мистики, которые пользуются разными такими книгами предсказаний. На каждый день страницу открывают, раз, и уже знают, что будет по приметам, как день сложится этот. Иногда ошибаются, конечно, иногда угадывают. Ну так, для спокойствия ума делают это. К астрологам ходят иногда. Что там, нормально будет, мне жениться, нет, не жениться. Да, женись, нормально все будет. Нормально, в смысле, разведешься потом. То есть слово «нормально», знаете, это понятие растяжимое. И так нормально, и так нормально. Ну, карма у тебя такая. Для тебя нормально, то есть. То есть нет так много способов заблуждения в этом мире. Время непостижимо. Нет, не пытайтесь понять какой-то механизм. Это не так, что мы изучаем механизм времени, как автоматы с газированной водой, помните? Сейчас таких уже нет давно. Но тогда раньше были такие автоматы, вы берете монету, бросаете туда, и он все, готово. С сиропом 3 копейки, помню, без сиропа 1 копейка. Выдает. Но иногда бросаете монету, он не дает ничего. Автомат отказывается взаимодействовать с вашими желаниями. Ломается. И тогда что делали с такими автоматами? Не все были помяты, их пинали, их били за это автоматы. Ну, глупо их бить, за что его бить? Это автомат. Люди злились просто, по нему, чтобы он дал все-таки эту воду, воды хоть ухе. 3 копейки дал, он не дает воду. Злились на автомат. Это бессмысленно. Пустое времяпровождение называется. Все время невозможно так решать вопросы. Если время пробуждает желания, те, которые я заслужил, и так определяет мой путь этими желаниями, карму создает, указывает эту дорогу, посвящает ее, желаемый путь мой, я желаю его сам, видите. Откуда эти желания? Время проявляет их. Но время — всемогущий аспект, он может проявить и другие мои желания, если этого хочу. Но вот знаете, я не желаю служить Богу, что мне делать? Но ты можешь иметь желание. Вот он секрет. Жить со временем. Я понимаю, что у меня есть невежество, и мне трудно что-то понимать, но у меня есть желание понять это. И процесс начинается. Все можно понять, всему можно научиться, если есть желание. С этого нужно начать. Я не понимаю, о чем вы говорите. А ты желаешь этого? Ты этого не желаешь, поэтому не понимаешь. Сначала пожелай, потом понимать будешь. У тебя нет желания, как ты можешь учиться? Как ты можешь улучшить себя или усовершенствовать себя, если у тебя нет желания заняться собой, устранить свой анархию, если ты даже не можешь признать свою анархию, ты не желаешь этого, то как же ты будешь развиваться? Сначала желание должно быть. И в этих желаниях временно дают свободу. На наши желания время не посягает, на самом деле. Сейчас еще одна записка. Уважать время — это эффективно провести оставшееся время, управлять временем или думать о вечном. Где баланс между практичностью и стремлением к трансцендентности? Шрила Прабхупада дал нам способ регулировать свою жизнь во времени, чтобы успевать все каждый день. Обычно человек как мыслит, что вот эти годы я должен зарабатывать деньги, а потом, когда деньги заработаю, он так планирует свою жизнь. Вот так он и теряет вот эту ценность в отношении со временем. Нужно каждый день делать все. Регуляция называется. Поэтому с утра пораньше просыпаются преданные, медитируют, днем они работают, вечером они также проводят какие-то духовные программы, встречаются, общаются, творчество и так далее, успевание. То есть каждый день нужно успевать делать все по чуть-чуть. Система называется бутерброд. Многослойный бутерброд каждый день. Это уже стало нашей привычкой, да? Если у нас есть садана уже многолетняя, становится нашей привычкой, с утра мы автоматически знаем, что нужно с самого начала делать, а потом и так далее. Мы уже отрегулированы временем. Если вы отрегулированы, то автоматически вы уже настроены на это. Если вы каждый день принимаете обед в одно и то же время, вы в это время абсолютно настроены на обед уже. Вам не нужно настраиваться на обед. Вы автоматически настроены. Все. Вы уже согласованы с этим действием. Потому что вы регулируемы. Также если джапу повторяете каждое утро, вы каждое утро уже настроены на медитацию, еще не успели четкие руки взять, вы уже в духовном блаженстве находитесь. Уже есть настрой. То есть время, если четко отрегулировать, очень эффективно получается. Если мы повторяем мантру днем, скажем, или вечером, это больше усилий требуется, чтобы проникнуть в трансцендентный звук, чем раннее утро. Раннее утро в 2-3 раза эффект увеличивается. В утреннее время медитация усиливается в 2-3 раза. Видите, как можно жить со временем? Нужно знать, когда что делать, в какое время что делать лучше всего. И это эффективно. Как не впасть в фатализм, размышляя о времени, раз оно пробуждает все желания, убивает и так далее. Но только что мы упомянули, что время не посягает на свободу выбора. Время указывает момент, скажем, смерти. Но не указывает вам, как умирать. Это вы решаете сами. Как это сделать? Время указывает время обедать. Но не указывает, как вы это будете делать, в каком сознании, в каком настроении. То есть у нас всегда остается свобода выбора. Если даже наши желания не являются нашими и находятся под влиянием времени, как же возникает желание служить Богу? Случайно? Выходит, не мы идем к Богу, а нас ведут. Почему кого-то ведут, а кого-то нет? Совершенно верно. Вот сейчас вы мыслите правильно. Прабхупада говорит, у нас только есть, по большому счету, два выбора в этом мире. Только лишь. Все остальное уже предопределено, запрограммировано. И желание есть, эта программа, уже хотите, не хотите, нужно будет есть все. Но только два выбора есть. Служить Богу или не служить Богу. Вот это выбор. Если мы приняли решение не служить Богу, то мы попадаем во власть материальной энергии, и там уже все предопределено. Можно сказать, что выбора больше нет. Что бы там ни выбирали, мы остаемся в материи. Нет выбора. В этом смысле нет выбора. Ну как, тюрьма, это камера люкс или еще другая камера, но все это тюрьма все равно. Выбора нет там особого. Но если мы приняли решение служить Богу, мы попадаем в определение внутренней энергии, йога-майи. И там тоже уже выбора нет. Экстаз никакого выбора не оставляет. Не так ли? Как можете отказаться от экстаза? Выбора нет. Выбора нет. Вот им предлагают два места работать. Тут платят почти ничего, а тут огромные деньги. Ну, естественно, вы принимаете это. Выбора нет. Кажется, что выбор есть. Служить Кришне — это единственный выбор. Или не служить Кришне — это единственный, по большому счету, только два выбора у нас есть. Остальное — сочетание того и другого. Сочетание воли высшей и нашего желания. А здесь только наш выбор. Служить или не служить. Тоже дается такое право. Если мы с вами приняли желание, уже приняли это желание, приняли решение служить Кришне, мы поступаем во власть йога-майи, духовного учителя. Да? Вопрос давай.
Я могу свой вопрос
подобный. А, да, ваш вопрос же, да. Время пришло.
Вот вы ответили на вопрос пути ухода. И в то же время связываете старших преданных, мне толкает все время такую энергию, ой, идею, но я почему-то не воспринимаю. Не потому что не понимаю. Он говорит, что вот надо уже знать, куда тебе хочется в этот духовный мир. Мы уже заранее должны выбрать или Голоку Вриндавана, или Вайкунтху, или там другие, ну, такие смачные места. Вот как мне это понять и воспринять?
Как это понять? Что выбрать?
Да, вот заранее я должна...
Голоку выбирайте. Голоку. Кто за Голоку? Голоку надо. Если не понравится, выйдите по пути где-нибудь. Но, ну, берите билет на Голоку сразу.
Нет, это будет кому понять. Даже да. Шаку прямо.
Громко не говорите об этом. Что могут кто-то не понять, думать, что он, наверное, мама возгордилась сильно, сразу на Голоку метит. Но в сердце нужно желать. Мы громко об этом не говорим. Не то, что могу. На площади кричим: на Голоку! Кто? Идите сюда, мы отправляемся на Голоку. Может, в будущем так и будет? Общество будет меняться? Не исключено это. Люди будут обретать же больше и больше веру. На нашем уровне это будет некое шоу больше. Пока. Но вот увидите, с течением времени и не так долго будут люди приходить с огромной верой твердой. И они могут так сказать, так говорить уже смогут. И люди будут понимать, что они говорят, чувствовать это. Что там будет очень большая вера. Настоящая вера. Наша вера, она еще не твердая. Мы пока читаем Священное Писание, мы чувствуем, что верим. Как только не читаем, уже не верим, слабеем. Мы еще не такие сильные. Мы от усилий зависим, саданы в большей степени. Но у нас природа такая еще нестабильная. Но если придут сильные личности, они могут сказать так во всеуслышание: на Голоку. И люди будут думать, что такое Калуга, расскажи. Что-то ты что-то хорошее говоришь, но мы не знаем, о чем ты говоришь. Объясни нам. А вот это Галока. Так это же здорово. Мы тоже хотим на Галоку. Да, когда Прабхупада проповедовал в Америке, люди молодые стали верить в Кришну и Радху. Радху и Кришну стали верить. Они всем уверенно говорили, что Радха и Кришна на Галоке Вриндаване, и что можно служить им здесь. Они все так и говорили, как Прабхупада. С полной верой Прабхупада говорил это. Прабхупада все изменил это твердой верой. Поэтому, если вы на самом деле соберетесь на Галоку Вриндавану, вы можете вдохновить многих. Если на самом деле. Но в любом случае билет берите до Галоки, потому что он проходит через другие также все остановки. Если что-то понравится, можно выйти раньше, конечно. Но билет до Галоки лучше взять сразу. Мирабадо.
Два вопроса, пожалуйста. Похоже, они будут касаться вот этого времени и шкурного интереса каждого. То есть мы попадаем во времени, в этом теле, в такие ситуации, когда мне надо действовать, и это может быть моим делом, да, моей дхармой, моей обязанностью, долгом. А может попадать ситуация, когда это не мое дело. Но у меня есть к этому желание действовать. И попадается третья ситуация, всего три у нас, да, это равнодушие. То есть это может быть моим делом, не моим делом, а я равнодушно себя веду. А Прабхупада в одной лекции говорит, что равнодушие — это очень опасно для преданного служения. И вот мне помогите, пожалуйста, поглубже разобраться, вот как это различать между моим, не моим и равнодушием, чтобы не попадаться в ловушку эти.
Тот вопрос, который ты затронул, он касается сотрудничества, взаимоотношений.
Ну, во время тоже.
Да, поэтому это решается сотрудничеством. Вопрос. Нужно думать о взаимодействии наших желаний. Потому что наше желание духовно можно усилить, когда мы вместе собираемся с одинаковым желанием достичь Кришны. Наши желания могут становиться сильнее, вера сильнее. Вот. Если у нас недостаточно будет этого духа сотрудничества, то некоторые энергии ослабнут. Изоляция самая опасная для человека. Одиночество некое, как он в обществе, в то же время он как бы отделен от общества. Вот это сложная ситуация очень. Должен быть связан с обществом преданных, связан с Богом таким образом, надежней, лучше. Поэтому равнодушие означает, что я не верю в то, что вы делаете. Наблюдаю, но не верю в то, что вы делаете. Поэтому я отстранен и думаю, когда это все кончится. А необходимо сотрудничество, необходимо улучшать что-то здесь. Каждый должен что-то здесь улучшать. Взаимодействие с другим. Атмосфера должна улучшаться. Для этой цели мы приходим в духовное общество. Не наблюдать, когда они достигнут успеха или провалятся, а для того, чтобы улучшать то, что здесь происходит. В этом отличие как бы. Как относиться к желанию заглянуть в будущее? Астрология, гадания, ванга и другие предсказания. Ну и так все ясно. На руку посмотреть, все тут, видите, линия жизни кончается у всех тут. Все. Мы видим будущее, заглянули только что. О, слушайте, у меня что-то она длиннее стала. Видимо, я чуть-чуть позже умру. Но все равно же она кончается где-то. Ну, на самом деле это говорится для людей. В страсти две вещи важны знать. В страсти, когда человек находится. Он должен интересоваться здоровьем и будущим. Две вещи будут сильно волновать. Собственное здоровье и его будущее. И астрологи для людей в гуне страсти работают. Чтобы поднять их в благость. Астрология — наука, которая может поднять в благость через вот этот интерес. Но если астролог становится просто какой-то магией, колдовством, в невежество уходит, это греховная деятельность. Быть астрологом — это значит быть браманом. Не каждый предсказатель является браманом. Понимаете, есть такие астрологи, которые могут сказать, у вас в гороскопе нет духовности. Поэтому вам путь к Богу закрыт в этой жизни. Это не браман, говорит вам. Браман именно возьмет любой гороскоп, но укажет вам путь к Богу. Это браман. Это настоящий браман. А это ложная наука. которая дает какие-то обозначения, отождествления, которые вы не можете потом преодолеть. Ты это тело, ты женщина, ты вся будешь таким, у тебя в гороскопе это написано, тебе невозможно измениться, ты должен пойти в ад вообще. То есть путь в ад они могут указать, а путь к Богу не могут указать. Человек любой, с любым гороскопом, предназначен для самоосознания. Любой. И браман должен указать, как в его случае это лучше сделать можно будет. С таким гороскопом, с другим гороскопом. Ты свободная душа. Ты не это тело. Ты не этот гороскоп. Тело будет жить по гороскопу, понятное дело. А душа как живет? Она частичка Кришны. Вот познай это. Познай это. Вот он, браман, так он скажет. Сейчас такие гороскопы у всех, что лучше Кришне сразу же. Еще вопрос?
Вы сказали, когда неравнодушным в стороне оставаться, а идти в общество улучшать. То есть каким образом он это пытается делать, если можно наблюдать, сильные препятствия на этом пути он встречает?
Препятствия встречает?
Да, в самом обществе. Потому что я часто слышал, что даже такие мысли возникают. Может, за обществом попробовать то же самое сделать.
Вот, смотрите, есть общество материалистов, и мы можем его улучшить. Хотя они, большинство, не поддерживают наш процесс, наш путь. Могут не поддерживать, не приветствовать, не помогать ему. И все же мы хотим улучшить общество окружающее. Потому что препятствий в этом нет. Делать хорошие вещи не запрещено. Если даже не понимаются или не принимаются еще, это не запрещено. Быть добрым не запрещено. Быть мудрым не запрещено. Не есть мясо, рыбу, яйца не запрещено. Не принимать интоксикации не запрещено. Нет таких законов. Мы можем делать хорошие вещи. Другое дело, что может это не понимается, не принимается, или есть другие точки зрения. Но мы должны просто делать хорошие вещи. И постепенно все будет меняться. Не всякая хорошая вещь выглядит сразу хорошей. Не сразу. Нужна квалификация, чтобы это было видно, проявлено хорошо. Очищено уже. Понятно, что это золото. Может, оно в руде еще находится, и нам нужно очистить это шлаки сначала. Потом все скажут, о, золото. Давай сюда, золото хорошо. Поэтому у нас у всех есть духовные мотивы, есть как бы какие-то недостатки. И в конфликт входят именно недостатки наши, не духовные мотивы. Вот эта руда, она постепенно должна сгореть, переплавиться в этом процессе. Но как? Нужно продолжать делать хорошие вещи. Хорошие вещи. Если мы хотим делать хорошую вещь, и для этого вступаем в конфликт с другими, это плохая вещь. Это тоже плохая вещь. Не требуется никаких конфликтов для того, чтобы делать хорошие вещи, потому что они не запрещены. Микрофон.
В Бхагавад-гите написано, что действует не душа, а действует гуны материальной природы. И не могли бы вы это как-то объяснить, понять, потому что на каких-то примерах.
Шрила Прабхупада давал пример обычно машины и водителя, где водитель душа и машина тело. Когда он едет в машине, находится и пользуется этой машиной, кто действует? Непосредственно действует машина. Колеса крутятся у машины. Водитель просто сидит, бездействует. Так, если его задача передвигаться, то кто передвигается? Машина. Это да, да. Управляет, дает как бы толчок этому сознание. То есть без водителя машина бездействует. Поэтому сознание дает энергию действовать, но действует тело. Так же, как солнечный луч, он сам не действует, но он пробуждает и заставляет действовать. Как душа, так она действует, скажем, она побуждает к действию, к материальному. Сама же она не совершает материальных поступков. Сама она не бежит, когда я двигаю ногами, она не двигает ногами в это время. Когда я ем, ей не нужно переваривать пищу. Это все делает гуны материальной природы. Материальная природа, автомат действует. Материальный. Он действует. Душа бездействует по отношению к материи. А материя бездействует по отношению к духу. Потому что водитель может ехать и думать о чем угодно. Он не думает о двигателе внутреннего сгорания, о том, что сейчас происходит с колесами или коленвалом. Он вообще об этом не связан с этим. Он занимается другой деятельностью, он думает о чем-то другом, живет чем-то другим, живет целью. Куда он должен приехать, думает о тех людях, с которыми он должен встретиться. Машина не живет этой жизнью, видите, бездействует в этом смысле. А он бездействует по относительно материальной энергии. У них разная деятельность. Нет сочетания в этом. Кроме того, что он эту машину направляет к цели. Она может его привести к цели, как человеческое тело, но в этом ценно. Хорошая машина. Можем вернуться к Богу.
Как бы два мнения существуют, что время создает препятствия на пути человека. И преодолевая эти препятствия, человек совершенствуется, он становится сильнее. И мнение такое другое как бы есть, что не надо сопротивляться жизни, надо как бы плыть по течению. То есть как изначально вот, у наших предков было заложено, то есть развиваться в гармонии с миром. Вот, не могли бы вы прояснить вот эти два момента? То есть нужно сопротивляться или нужно же все-таки в гармонии как бы войти? Вот это.
Например, гармония начинается с обучения, с усилий. Чтобы войти в гармонию, необходима подготовка, знания определенные. Например, если вы хотите сыграть с оркестром, вы должны долгие годы практики иметь, чтобы играть в оркестре каком-то. То есть это трудно, но это позволяет вам войти в гармонию с окружающим. То есть понимать, быть квалифицированным, знать свое место, знать свою партию, так сказать, и в совершенстве это исполнять, и чувствовать все целиком, полностью. Вот. И тогда вы достигаете гармонии. Но сначала нужно пройти через аскезу, через очищение. Трудности. Это трудно. Обучаться, практиковать, это трудно, может быть, играть гаммы, знаете, там у них руки опухают, у них там держат в холодной воде, потом большая аскеза музыкантов. И все, кто хочет достичь большого успеха, через большие аскезы проходят. Но потом он входит в гармонию. Потому что гармония — это гармония Бога, и там необходима высокая квалификация, способности высокие, духовные способности. Чтобы войти в эту гармонию жизни, нужно иметь большую квалификацию. Гармонично жить хотят все люди, конечно, но не все имеют квалификацию. Или хороший характер, скажем, или способность любить, или способность творить, не все имеют. Это нужно развивать, а это трудно.
Поэтому поначалу надо устремлять на преодоление каких-то ситуаций, да?
Верно. Жизнь начинается с аскезы. С аскезы. Сначала аскеза. Тапа. Брахма начал тапа, и тапу, и после этого он стал понимать, что делать дальше. Аскеза дает способности, квалификацию и понимание.
Спасибо.
Гром, хорош. Вопрос достаточно несложный, но такой для меня интересный. Почему вот время, как бы вот я понял из лекции, да, вот, что тамас в страсти, оно быстрее бежит, но до 20 лет я понимаю, там после 20 я понимаю, вот после 60, да, когда уже все, уже, ну, но все равно он еще быстрее начинает бежать. Почему вот так вот происходит? Не могли бы как-то...
Почему время ускоряется? Оно так измеряется. Оно так измеряется. От состояния тела, от того режима, в какой гуне тело находится, мы измеряем время. Например, мне один летчик сказал такую вещь. Он водил какой-то лайнер воздушный. Пассажирский даже, по-моему, не помню. Боинги какие-то он водил. И он мне рассказывал, что когда самолет выходит на вот эту посадочную полосу уже, у него остается всего 10 секунд на то, чтобы посадить самолет. Вот когда черту какую-то пересекает, уже там есть такая черта, у него только 10 секунд. Если не успеет, то эта ситуация считается критической. Опасной очень. И вот эти, говорит, 10 секунд, говорит, проживаю очень долго. Там сердцебиение, там адреналин, то есть все функции тела меняются, и каждая секунда, она как бы вот дает ему возможность еще о многом другом думать, учитывать, быстрее действовать, быстрее понимать, быстрее принимать решения. Как все кшатри, они знают, что вот в этом состоянии, когда опасно, адреналин, как бы их жизнь начинает, вот качество меняется, это вот времени, вот этих секунд, вот этих вот ценных, проживаемых, ускоряются все процессы, как бы растягивается время. Он прожил там целую жизнь, оказывается, за 10 секунд. Да, это разные измерения времени. И наоборот, когда вы замедляетесь, просто спите, можете проспать так все на свете. И не заметить даже, как время улетит. Все. Потому что замедлились все процессы, вы расслаблены. То есть другой режим, другая гуна приходит, и вы по-другому понимаете время. Я только 5 минут сейчас полежу, и все. И бах, 1,5 часа вообще. Все, нет. Потому что тело расслаблено, и по-другому время не измеряется. Это несколько лишь примеров. Время вечно, как мы сказали, но измеряется по-разному, в разных гунах по-разному измеряется. Да, не Кирилла.
Вы сказали, что время побуждает убийцу убить кого-то, да? Вот почему бывает покушение на жизнь святых?
Почему бывает покушение на жизнь святых?
Да. Как время побуждает их убить.
По воле Бога. В этом есть и внутренний смысл, и внешний смысл. Внешний смысл — это может быть карма. Если кармы нет, то аспект времени — воля Бога. На пандавов покушались. Дурьотхана хотела сжечь их во дворце. Шелака специально построила такой дворец, горючий. Предложить им там отдохнуть и ночью поджечь, и поджег. Их Видура предупредить успел. Они чудом спаслись. Но у них не было кармы, потому что они вечные спутники Кришны, все пандавы. Но как же это могло происходить? Воля времени. Тогда что же Кришна? Что за планы такие? Почему посылает такие трудности чистым преданным? Вы об этом спрашиваете? Одна из причин, говорится, прославить преданных хочет. Как вы себе представляете, прославить преданного, который живет легкой, беззаботной жизнью? Прасад ест с утра до вечера, молится Кришне. Манна небесная сыпется постоянно. Сыто пьяно постоянно. Такая песенка была. Что это за преданные такие? Много бы глупцов, лентяев пришло бы к нам, правда же? Для искренних людей другое. У них миссия. Когда преданный приходит в этот мир, он приходит не для чувства наслаждения, не для экстаза, не для блаженства, для миссии. И это трудно. Потому что миссия означает, что вы возбуждаете вот эти гуны природы против себя. Хотя вы ни в чем не виноваты. Иисус Христос в чем был виноват, Прабхупад спрашивает. Ну в чем он был виноват? Что он плохого сказал? А его распяли. Это что, его карма? Нет, это их карма. Это их грехи. Да, но святой взаимодействует, это миссия его, очищение. Это он берет эту карму, страдает от этой кармы других людей, от их характеров, потому что вмешивается в их свободу выбора. Он же вмешивается в это. Прабхупада говорит, я совершаю грех, потому что принимаю учеников. Ученики в ужасе. Не, Прабхупад, какой же это грех? Как же можно назвать это грехом? Это же жертва. Нет, говорит, это мой грех, потому что я же вмешиваюсь в свою жизнь. Я говорю, нет, не служите Майе, служите теперь Кришне. Но они столько жизни служили Майе, я говорю, хватит. Все, теперь Кришне. Я же вмешиваюсь в свободу выбора их. Это же очень сильная проповедь, это же распространение знания, это же миссия. И потом меня проклинают их родители. А я это проклятие вам, ученикам, передаю дальше. В результате, говорит, этого проклятия я не могу нигде надолго остановиться, я путешествую постоянно. Теперь, говорит, я стар, я больше не могу так, теперь я это проклятие вам передам, ученикам. Теперь вы будете повсюду путешествовать и проповедовать. И еще больше проклятий заслужите и передадите. И так мы все прокляты много раз уже. А за что? Что вмешиваемся в свободу выбора. Помните, стих Бхагавад-гиты говорится, что да, если даже люди поступают неправильно, мудрец не вмешивается в эти обстоятельства. И не приносит беспокойства общества. А мы приносим беспокойство обществу. Мы говорим, не служите Майе, служите Кришне. И там пропадают комментарии к этому стиху, что иногда это нужно делать в соответствии с высшей волей, иногда так преданные поступают, должны поступать так, потому что преданные Бога добрее самого Бога. Помните этот комментарий? Потому что Кришна же хочет, чтобы они вернулись назад. Поэтому преданные вмешиваются в свободу выбора, нарушают это правило. Бог, смотрите, он беспристрастный, мы сказали, так? Если человек говорит, я пошел в ад, Кришна скажет, ну подумай, все-таки это ад, страдания. Ну я решил, все, не мешай мне, Бог, пожалуйста. У меня есть свобода выбора, ну ты не мешай, я пошел, ну иди. Иди, получи опыт тогда и возвращайся обратно. Так Кришна может позволить пойти в ад. А преданный может позволить пойти в ад кому-то? Нет. Что он знает, что Кришна не хочет, чтобы кто-то пошел в ад. На самом деле он не хочет. Он позволяет, потому что он хочет. Но сам Кришна не хочет этого. Поэтому говорит, не идите в ад, идите к Богу. И за это он наказан. Потому что нарушает свободу выбора. В каком-то смысле слова. Поэтому люди, привязанные к материальному существованию, они будут мстить потом. Если прямая такая проповедь, вот, отречение, люди будут возбуждаться, бояться этого. Поэтому проповедуем здоровье, счастливую семейную жизнь проповедуем. Счастливую, да, счастливую семейную жизнь, конечно же. Хотя мы уже прямо говорим, что это невозможно, но они надеются. Все равно люди надеются на счастливую семейную жизнь. Я помню, как этот один мудрец Прабудха пришел к одному царю, который прекрасно управлял как бы своими подданными царством. Он пришел в гневе. Знаете, что он сказал царю, успевающему в этом мире? Он сказал, вот царь, да будет тебе известно, что в этом мире счастья нет. Не вводи людей в заблуждение. Здесь никто не сможет быть счастлив. И он указал путь настоящий, с которым люди не согласны, в принципе. Они не знают, что это именно путь к счастью. Через аскезу, к счастью. Ограничения, то есть, какие-то. Наоборот же нужно делать. Если мы хотим счастья, нужно снимать все ограничения. И позволить делать то, что люди хотят. А тут аскеза, то не ешь, то не пей. Поднимайся рано утром. Мантру эту повторять 2 часа, боже мой. Если даже женился, никакого секса, кошмар. Что у вас за жизнь такая? Это что, путь к счастью? Какая-то опасная тоталитарная секта. Явный обман. То есть обычные люди думают, что счастье как раз это все дозволено. Вот западный мир так устраивает, что вот это свобода, и все дозволено. Вот что ты хочешь, пожалуйста, заплати, получи. Причем быстро. Все так организовано в этих маркетах и все остальное. И по интернету можно сейчас все получить, ну то есть заказать. Это их цель. Время пришло.
Время пришло.
Время приняло форму. Даша с микрофоном.
Да, Гуру Махарадж, спасибо большое.